Здравствуйте, друзья. Мы сегодня поговорим о связи миграционных потоков и закона Ома. Того самого, что вы когда-то учили в курсе физики, там, в классе 5-6, не знаю, в каком кому довелось. Почему закон Ома? Почему такая вроде нехитрая штучка? Потому что иммиграционные потоки, так же как ток электрический, описываются вот этим очень простеньким закончиком, который говорит, что чем выше разница потенциалов между вот тут и тут, да, чем выше разница потенциалов, тем сильнее ток. А чем, электрический в законе Ома, а чем больше сопротивление, вот которое там стоит, да, значит, вот там, тем меньше этот ток. В иммиграции сопротивлением является сложность пересечения границ. Потому что, сами понимаете, да, вот я жил когда в СССР, то вот это сопротивление между вот этим и этим было практически непреодолимым. И сказать, что была какая-то иммиграция, ну, то есть не то, чтобы она была в полном нуле. Ну, сами знаете, бывает, что вот в электричестве, да, вроде заперли, а все равно какие-то противотоки существуют. Вот такого на уровне противотоков это было. Друзья, я не хочу перенапрягать вас физическими ассоциациями, мы об иммиграции поговорим. Я вот вспоминаю, думаю о том, как происходила массовая иммиграция, в какие моменты происходила массовая иммиграция из вот нашего с вами Отечества. И, наверное, другие вещи были, о которых я, например, не в курсе, но вот живут себе люди и живут, никого не трогают. И им хорошо. Да? Ну, какой нормальный человек, когда ему хорошо, вдруг возьмет и куда-то сорвется, и вдруг куда-то там эмигрирует и так далее. Ну, конечно, всегда есть какие-то такие, знаете, сверхэнергичные электрончики, да, которые выскакивают вот, и куда-то там деваются. Но это же не иммиграция, как иммиграция. Там живут люди, там естественный процесс. Вдруг начинаются, или не вдруг, начинаются, например, еврейские погромы. Массовая еврейская иммиграция из Российской империи началась как результат еврейских погромов. До этого не было никакой массовой иммиграции. Бах! Ну, то есть, может быть, по чуть-чуть было, но чтобы вот так вот. Раз, снялись, поехали. Гражданская война. Массовая иммиграция. Люди снимаются с места, уезжают. Советская власть. 20-е годы. Люди массово снимаются и уезжают. Граница еще открыта. 30-е годы. Граница закрыта. Граница закрыта. И вот эта разница потенциалов растет. Да? Потому что накаляется коллективизация, там переселение там, в Сибирь, там нежелательного элемента, голодомор, мама родная, чего такое не происходит, но граница закрыта. Вот вставили вот этот резистор большевистский, да, и не идет. Накапливается. Великая Отечественная. Очень многие люди не вернулись из лагерей. Те, кто были угнаны на работы в Германию, те, кто были в концлагерях, хотя было соглашение между союзниками, победителями, так сказать, вот, о том, чтобы вернуть в Советский Союз вот тех, кто там вот советские граждане, тем не менее достаточно много не вернулись. Вот была некоторая волна. Я не знаю количество, наверное, есть данные на этот счет. Граница приоткрылась таким вот, не дай бог, конечно, способом, значит, люди не возвращались. Ну, хорошо. Потом опять граница закрыта, и она закрыта, и она закрыта. И вот этот потенциал, он как бы нарастает, и вдруг граница открывается. Вот Горбачев, да, открывает границы, и клынуло. Теперь возвращаемся к разности вот этих потенциалов, да, вот это напряжение. Чем больше разность потенциалов, тем больше иммиграционный поток. Когда все хорошо, а что ехать? Да хорошо. Но не всегда все хорошо. Более того, хорошо или нехорошо, вот эта вот разница потенциалов, дело личное, дело индивидуальное. То есть вот живут люди вот тут, да, один вот тут он в таком состоянии, а другой вот в таком. Соответственно, у них разное отношение к движению. Говорит, а что ехать, все нормально. А в соседней квартире он живет, и у него не все нормально. И этот, который в своей квартире, он говорит, а чего ты? Ну, у него там другая квартира, понимаете? Там другие люди живут, и у них совершенно другая жизнь. Поэтому понять, почему тот или иной человек сорвался с места, невозможно. У вас своя разница потенциалов, а у него своя. Тут есть еще один момент. Тот, как бы, то состояние, в котором ты живешь в своей стране, ты его хорошо ощущаешь, там, шкурой, как бы, да, карманом, возможностями и так далее. И то, ты можешь просто не ценить то, что у тебя есть, например, или переоценивать то, что у тебя есть. Тут добавляется элемент субъективности. Но, когда мы говорим про вот эту разницу потенциалов, а что мы знаем про то место, куда, например, есть ток такой иммигрантский? Да, может быть, там ничего, а мы не знаем. То есть мы как-то вот, ну, можем там Google Maps, можем походить там по карте, посмотреть, можем там блогеров каких-нибудь, можем, ну, обычно, знаете, сильное влияние оказывают знакомые, которые где-то оказались, и знакомый говорит, послушай, здесь вот раз, два, три, четыре и пять, вот так. Вы говорите, ах, ты ж понимаешь, а по телеку не сказали, а блогер не сказал, а в интернете не поймешь чего, и так далее, и так далее. Ну, конечно. Есть еще один элемент в этом во всем, такой обостряющий. Дело в том, что не всегда, не на 100%, но в значительной степени создание вот этого потенциала, разницы потенциалов, зависит от власти, которая находится в той или иной стране. Или власть остановила погромы или нет, или власть коррумпирована или нет, или власть заботится о своем населении или нет. Или власть, допустим, такая, что есть честный суд, и ты знаешь, что ты гражданин, и как бы и у тебя есть права. Или у тебя прав нет, ты грязь. Просто грязь. И так далее. Значит, опять отношения. Вы можете, скажем, сказать, да, у нас выборы как бы такие чисто символические, все это назначается сверху, но и неплохо. Представьте себе, кого выберут эти вот, кого они могут выбрать. Уже, слава богу, у нас есть вот этот. Понимаете, отношения разные. А другой говорит, а что такое, а почему за меня кто-то решает? Почему в наше время вот я должен жить в таком? Разные отношения. Поэтому одного повыше потенциал, у другого пониже. Но, когда речь заходит об экономических проблемах, да и о политических тоже, неурядицах в стране, то власть, я, честно говоря, не видел такой власти ни вот в СССР, ни тут у нас, вот в Соединенных Штатах, которая бы сказала, да, ребята, не досмотрели мы, не увидели, не доглядели, не додумали, проворовались, проституировали. Понимаете? Но мы сейчас вот соберемся, исправим свои ошибки, виновных накажем. Никогда. Никогда. У них всегда виноват кто-то, но не они. Ну, не они так точно. Поэтому власть, чем больше она тоталитарная, тем больше у нее возможностей. Власть пытается с себя эту ответственность снять, пытается ее переложить на других. То есть у нас, да, такая есть проблема, но это же потому, что они, это же вот, это же не мы, мы-то все как, ну, все. Ну да, у нас там триллионы наворованные, там у нас там еще что-то, но это же, кто ж как не мы-то, все. Поэтому власть держится за власть. Друзья, покажите такую власть, которая за власть не держится. Особенно тоталитарная. Тоталитарная власть особенно боится своего народа, боится, что правда вылезет. Поэтому, конечно, вот посмотрите на Северную Корею. У них там свой какой-то интернет, понимаете? Им не нужен вот тот, потому что тот интернет мешает власти объяснять, что проблемы не в ней, а еще в ком-то. Понимаете? То есть все это накладывается, все это искажает картину разницы потенциалов. То есть все делается для того, чтобы показать, что вот там нет высокого, там, допустим, уровня жизни, а вот тут он есть. Там его нету, вообще близко не было, но вот у нас есть, а у нас не хуже, а у них плохо. То есть пытаются информационными технологиями или, скажем, лишением доступа к информации, вот как-то так, да, все вместе, нарушить вот эту картину. Картина может нарушаться в любую сторону. То есть, действительно, если вы начинаете смотреть блогеров, есть такие блогеры, которые вам что-нибудь такое расскажут, что ну, как бы не соответствует действительности. Я помню какое-то время назад, ну, не знаю, лет 5-6 назад, вот какая-то была модная тема, что вот можно приехать в США и жить в то, что называется mobile home. Ну, такая коробочка, знаете, там на фабрике делают, на колеса ставят, привозят, она там стоит. И что это очень дешево, чуть ли там не за 15 тысяч можно купить старенький где-нибудь там во Флориде, там, я не знаю, и что это вот прямо, ну, типа, вот мы как жизнь можем. Но это его жизнь, он ее показывает. И, наверное, у кого-то может сложиться впечатление, что вот там, где он живет, это считается нормальной жизнью, потому что для него это нормально, как бы для всех нормально. Но ничего страшного, смотрите ни одного блогера, смотрите 10, смотрите 15, соображайте, разбирайтесь и так далее. То есть это как бы это работа, которую за вас никто не сделает. И эта работа, и вот эта картинка, и эта разница потенциалов, это ваше личное. Вам не важно, кто и что вам скажет на эту тему. Вам не важно, вот, допустим, что вам показали вот в этом сюжете. Вы видите, там бездомные живут. Ну хорошо, а что, вы чего, прямо туда собрались или что? Что с вами? Почему вас интересуют бездомные? Вот я здесь там почти 30 лет живу. У меня никогда не было мысли, что вот так может оказаться. Понимаете? Что, допустим, я могу в этом положении оказаться и так далее. Работай. Я не знаю никого, кто стал бездомным. Вот я знаю тысячи людей. Я не думаю, что где-то в интернете вы найдете человека, который бы видел иммигрантов, как бы их истории жизненные и так далее, вот столько, сколько видел я. То есть я подозреваю, что все вместе блогеры, которые там где-то есть, не видели там, может быть, 20% того, с чем мне приходится иметь дело. Я не видел ни одного человека, который оказался бы бездомным. Я знаю девочку одну, она, ну, приболела действительно немножко, так, в психическом плане приболела. У нее рухнула ее жизнь, она... В общем, у нее была семья, дети, там муж американец, муж ее как бы... Какими-то средствами он ее как-то, так сказать, они развелись, и он ее от детей там как бы отбил, чтобы она не могла с ними встречаться и так далее. Она была в шелтере, и у друзей жила, в шелтере жила, еще где-то жила. Она никогда не была бездомной, в том смысле, чтобы жить на улице. То есть она была бездомной в том смысле, что она жила в шелтере, это правда, пару лет, наверное, жила в шелтере. Но она не работала, она не могла работать, она действительно не могла физически. Она была как бы в своем уме, там все такое, но она... Ну, действительно, психически больной человек. Спокойный, не опасный, уравновешенный и все такое. Ну, вот, но она не жила на улице, понимаете? Поэтому вы примеряете на себя. Это ваше дело, это ваша разница потенциалов. И вы с ней разбираетесь. Поэтому к чему я говорю, что все эти дискуссии, там, Америка такая, Америка сякая, а у нас хорошо, а у нас плохо, это бессмысленный разговор. Вот тебе лично хорошо или тебе лично плохо? Вот у тебя лично есть разница потенциалов или нет разницы потенциалов? Значит, еще раз, разница потенциалов, в частности, обусловлена тем, что есть куда деться. Не только тем, что граница открыта. Вот посмотрите, как было в СССР. Граница была закрыта. Разница потенциалов была колоссальная, но граница закрыта, да, вот резистор этот ставили большевики. И поэтому те, кто утекал, они исключительно хорошо утекали. Сейчас что получается? Езжай на здоровье, граница открыта, езжай. Но дальше вопрос, а куда ехать? Вот где вот та ямка хорошая, куда вот можно, где разница потенциалов побольше? Выясняется, что особо нигде. То есть... Ну, в США тоже с хорошим таким резистором стоят. Ну, там, ну, конечно, там брак, может быть, там по бизнесу что-то. Ну, мелочь, но речь идет там, может быть, о нескольких тысячах человек в год. Понимаете? Нескольких тысячах человек в год, что, в общем-то, можно отнести к таким обратным токам, да? То есть, ну ерунда. Можно сказать, что нет никакой такой эмиграции. Даже если там за год... из Российской Федерации. Я боюсь соврать, сколько там будет вместе с политическим убежищем и с рабочими визами и так далее. Ну даже 10 тысяч. Друзья, что такое 10 тысяч? Для страны с населением в там, не знаю, 140 там, миллионов человек. Что такое 10 тысяч? Это просто смешной разговор. И мы смотрим на Левада-центр. Я не знаю, насколько это солидное учреждение, но во всяком случае он есть. Вот я смотрю данные, там они каждые пару лет делают обзор, кто хочет уехать. И вот там видно, что молодежь, там вот возрастная группа такая, относительно молодая, вот там чуть ли не 40% хотели бы эмигрировать. То есть я их понимаю, так их спрашивают еще тоже, не в том смысле, готов ли ты что-то сделать, чтобы эмигрировать. А им говорят, вот если оно само как-то случится, вот божественным путем, хотел ли бы ты вот как-то так, вот так, как-то так? Они говорят, да, 40% говорят, да. Но, помилуйте, а что такое 10 тысяч год? То есть, там резистор вот такой вот. И эта разница потенциалов, она такая умозрительная, понимаете, очень. Но к чему я говорю, что нет таких условий, чтобы хлынуло, да? Никому не нужны в таком количестве советские люди, бывшие, из бывшего СССР, я имею в виду, не прямо сейчас. Вот. Да и советские, когда еще был тот СССР, и когда легко давали политическое убежище просто на раз, просто потому что ты оттуда, это потому что единицы были. А как только речь зашла о массовости, так уже и нет. И когда, например, Горбачев согласился открыть ворота, уже не вот так вот открыть, а уже так, пожалуйста, сколько хочешь открыть, просто для евреев, да, вот раньше там отпускали по чуть-чуть, там, типа воссоединение семей. И тут с ним муж договорился, что ну уже отпусти всех, там, кто хочет, пусть едет. Он говорит, ну хорошо. И тогда Америка, увидев вот это количество, сказала, не-не, подождите, пацаны, есть же Израиль. Вот давайте туда езжайте. А у нас вот мы тут по чуть-чуть вот будем брать там, у кого прямые родственники там и так далее. В таких количествах никому не нужно. Поэтому думайте. Друзья, думайте, я просто подумал, что вот эта красивая такая картинка, законома, да, разница потенциалов, и вот этот резистор там посередине стоит, большой, маленький, сильный, несильный, то есть два фактора. Плюс наши представления о разности потенциалов субъективны, друзья, может их там и нету, а может и есть, а может они вообще в другую сторону, а может мы не ценим, а может быть переоцениваем. Думайте, друзья.